сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі палітычны аглядальнік парталу Тутбай Арцём Шрайбман і я, Сергій Навумчык. Арцём, ну вось вы ведзеце на Тутбай, не толькі ў Тутбай, у Телеграм-канале, калонкі і відэаблогі, дзе аналізуюць вот апошнім часам так атрымалася пераважна беларуска-расійскія адносіны. Калі паглядзець на дынаміку, якая зараз вот ёсць, ну, спачатку возьмем сённяшні, скажам, дзень, гэта вот перыяд, у якой, як бы вы назвалі, якая стадыя адносінаў цяпер паміж афіцыйным Мінскам і афіцыйнай і Масквой. Ну, я маю на ўвазе вось гэты кантакт, канфлікт, які быў паміж Лукашэнкам і Крымлём, звязку з недаўнім амбасадарам Бабічам. Ён рассасаўся, ці ён застаўся, ці гэта проста быў некі такі эпізод у эскалацыі, працэс, якой, так сказаць, ідзе і паглыбляецца. Маю на ўвазе эскалацыя адносін паміж Масквой і афіцыйным Мінскам.
Я думаю, што сейчас стороны праходзят такой, если без ложной скромности, эпохальный этап в отношениях. Это этап пересмотра всей модели 20-летней союзничества, когда Москва поставила вопрос ребром, больше не может быть с точки зрения Москвы какого-то серединного пути. Есть путь либо сохранения предыдущего уровня поддержки, но с углублением интеграции, то, что сторонники белорусской независимости абсолютно справедливо рассматривают как просто лишение Беларуси независимости, пошаговое или быстрое, либо Минску предлагается выбор отказаться от, а вернее остаться без поддержки, даже не отказаться, а просто по факту остаться без нее с сохранением сегодняшних, видимо, атрибутов суверенитета. И здесь история с послом скорее такой, ну, не то чтобы периферийный, но один из боев этой большой войны, а скорее просто один из вполне себе логичных эпизодов, учитывая персону этого посла и учитывая нервозность, особенно со стороны Минска, в отношении любых более или менее резких движений со стороны Москвы. Этот посол сам по себе был резким движением со стороны Москвы, я имею в виду посла Бабича. И уже после первого заявления МИД стало понятно в его адрес, что его работа в Минске будет очень тернистой, скажем так. А после второго я написал это и в Телеграме, что очень маловероятно, что он досидит до конца своего срока, потому что стало понятно, что, по крайней мере, дипломатическая часть минской власти, она перестала видеть в нем собеседника. Она просто стала видеть в нем врага. Я это, на самом деле, слышал и в кабинетах, да, когда общаешься неформально с чиновниками, было видно, как менялось к нему отношение. Сначала настороженность такая, ну ладно, пусть у него хорошие связи в Кремле, может быть, это поможет решать нам вопросы. Потом раздражение, его все большей медийной активностью, а потом просто злость. Злость и гнев на его встречу с оппозицией, ну, условно оппозицией, некоторые, не все считают, говорю правду, оппозиции, но так или иначе, с альтернативной властью, политической силой. Затем довольно жесткой полемикой лично с Лукашенко, чего себе не позволяют даже западные послы в период напряжения отношений. Ну и потом абсолютно такие ремарки вроде «не учите Россию, как жить», в адрес министра иностранных дел, типа «не забывайте, кто такой Медведев». Ну, то есть там были такие ремарки, которые просто, ну, были за гранью дипломатического этикета. И стало понятно, что МИД не хочет с ним работать, и собственно, все это так и закончилось, как и должно было закончиться, но это никак не уводит нас от того, с чего я начал свой ответ. Стадия, фаза, вернее, пересмотра самой модели сотрудничества Беларуси и России, она никуда не уходит.
Как завершить вот этот сюжет с российским амбассадором, как таким? Новопризначенный российский амбассадор, которого вельми так экстренно призначили, ну, скажем так, у порушения некоторых навод традиционных норм, там, без официального агримана, без разгляду на профильной комиссии российского парламента. Он был, ну, допустимо такое, безумовно, призначение, юридичное, но легитимное. Вы думаете, что вот эти функции, которые не быты выконывал, махчимо выконывал Бабич, они, так сказать, ему не будут сдадены, это будет, ну, звычайно, просто дипломатичный представник, так? Ци он будет нечто робить, просто робить по-иншему, тем более, что, как некоторые иншие аналитики зауважили, что он специалист по психологичной войне.
Во-первых, посол — это в первую очередь функция. Он выполняет свое задание. И Бабич, он, конечно, и личность, видимо, амбициозная, и в каком-то смысле сильная, и тут был его личный налет на его стиле работы. Но все-таки и предыдущий посол, и будущий посол, они выполняют общую задачу Кремля. Сегодня эта задача либо сэкономить на Беларуси, либо, если сэкономить не получится, то еще плотнее привязать ее в свою орбиту, вплоть до включения в состав. И посол будет выполнять эту задачу, вопрос только в тональности его разговора с минскими властями. И здесь, я думаю, очевидно, что будут перемены, потому что смысл менять человека, если не изменится его тон, из-за которого предыдущий посол и уехал. Я думаю, что мы возвращаемся во времена Сурикова, позапрошлого посла России, когда он часто говорил белорусской власти больше комплиментов, чем российской власти. Там видно, что и по биографии человек более профессиональный дипломат, и по стилю, тому, что говорят о нем российские эксперты, что он такой убаюкивающий, вежливый, тактичный, мягко стелющий политик, дипломат. Но он тоже давний соратник Путина, это значит, что тоже будет на прямом контроле белорусской ситуации из Кремля. И он явно приходит в отношения в тот этап, когда время каких-то мягких, компромиссных, умиротворяющих таких пробелорусских решений с российской стороны ушло. Россия абсолютно явно и четко заявила, что с вот сегодняшнего дня, ну, который продолжается, условно говоря, с декабря прошлого года, Россия будет в отношениях с Беларусью в первую очередь руководствоваться своим прагматичным интересом. И я думаю, просто сменится риторика, тональность, но не эта базовая задача.
Теперь про позицию официального Минска. Ну, не секрет, что, скажем, у оппозиционной части белорусского громадства есть такие две теории, которые одна другую взаимовыключают. Одна теория — это то, что все-таки вот Лукашенко, как и в 94-м, 5-м, 6-м годе, и он глядит на Москву, и он бы эту незалежность, так сказать, за секунду б сдал, коли бы ему дали шапку Мономаха. Другие кажут, что не, он, так сказать, усвядомил каштовности незалежности, бо, взрешты, это, так сказать, подстава для яго, подмурок для яго улады, и он хочет вот будовать, ну, ту и Беларусь, як он бачить. Як он бачить. Но вот вы, так разумею, на боку других. Вы лечите, что высшее керовенство Беларуси все ж таки так ці інакш, ну, яно усвядоміла, ну, мы говорим про одного человека, не только про яго, что все ж таки яны не хотели вот эти вот привязки до России, привязки до Москвы, потому что, вот, поверьте, в 96-м, 5-м годе абсолютно просто открытым текстом мне наказали, что да, мы войдем в Россию. Тогда это саправды было. Зараз я, так сказать, в этих колах не варуся. Вы так ці інакш, как журналист, как аналитик, з ими сутыкаетесь. Вот ваше навык отчувание интуитивное. Ну, ці аналитично, как вы хочете.
Я в 90-е годы был очень маленьким. И я действительно не знаю, насколько Лукашенко тогда был готов реально пожертвовать тем молодым суверенитетом страны ради своих амбиций, но люди, которые его наблюдали, говорят, что готов, и мне нет основания этому не верить. Но сейчас из-за того, что этот вопрос в принципе ушел, эта возможность ушла у Лукашенко, он больше не может претендовать на шапку Мономаха, мне кажется, перелом в его сознании случился в нулевые годы, он понял, что это больше невозможно, а дальше работают абсолютно те же психологические механизмы. Я не люблю, на самом деле, очень сильно углубляться в анализ психики Александра Лукашенко, но по факту этот человек хочет себе иметь памятник. Ну, то есть это если метафорически выражаясь. Он хочет, чтобы его помнили как Назарбаева, создателем первым создателем таким белорусского государства, отцом суверенитета и отцом независимости страны. Поэтому, когда его спрашивают с тех пор на всех пресс-конференциях, больших разговорах, чем угодно, какой вы видите страну через там, 20-30 лет, у него нет конкретного видения. Это, кстати, большая проблема. Но единственное, что он говорит, я хочу, чтобы там страна была независима. Это единственная его идея, фетиш такой, чтобы после него его наследники политические не разрушили то, что он сделал. Это и социальная модель, которая ему близка, нам, например, нет, да, такая постсоветская, вернее, неосоветская, и так далее. Но так или иначе, мне кажется, что он не хочет войти в историю президентом, который похоронил суверенитет страны. И поэтому я думаю, что сегодня вот его личная, такое, может быть, отчасти тщеславная позиция, она... Это не самый сильный гарант независимости, но по факту это какой-то ступор на пути ну, и таких имперских уползновений. Какой бы то ни было стороны, сегодня они с российской стороны. Да? Ну, у нас угроз других сторон сегодня нет. Но Лукашенко сегодня и в принципе он не единственный представитель белорусской элиты, и когда он уйдет по тем или иным причинам, на его место придут так или иначе другие люди. И вот здесь Хороший вопрос о том, насколько в белорусских, около лукашенковских кабинетах, в высших кабинетах белорусской власти сильны про такие незалежницкие настроения. И лично я бы там поручился за молодое поколение белорусской номенклатуры. Эти люди, в принципе, не представляют себе жизнь в другой стране. Я бы, в принципе, поручился за условно такой Макея и его союзников во власти, МИД. Я уверен, что эти люди связывают свою судьбу крепко с Белоруссией. Я, если честно, не разделяю фобии насчет силовиков, несмотря на их пророссийскую ориентацию, которая, мне кажется, не сильно отличается от пророссийской ориентации большинства белорусов, а примерно на том же уровне я ее вижу, просто люди живут в том же информационном поле, они так или иначе за 20 лет, мне кажется, привыкли к тем льготам, бонусам и привилегиям, которые дают статус силовика в независимой стране, бизнес-возможности после ухода из властной вертикали и для своих родственников и так далее. Далеко не факт, что все это они смогли бы сохранить с приходом олигархического российского капитала в Беларусь в случае какой-то аннексии. Поэтому, на самом деле, вот белорусских силовиков я не склонен автоматически записывать в таких агентов, пятую колонну Кремля, в случае, если что-то пойдет в разнос. А вот группа, за которую у меня было бы больше всего опасений, такие красный директорат, который до сих пор остался, люди, которые, в принципе, не мыслят в нашей с вами там системе координат государства, независимости, суверенитета, у которых есть достаточно такие утилитарные жизненные интересы, сохранение своих статус-кво и своих там каких-то пожитков. И вот эти люди, они наиболее ярые, на мой взгляд, противники не только рыночных реформ, но и разрыва тех хозяйственных связей, которые все еще кормят их. И поэтому вот эти люди в кризисный момент, такой вот красный директорат, хозяева и там или управленцы государственных предприятий, контролеры белорусские, которые так или иначе связаны с этим промышленным блоком, вот это вот весь такой красный блок белорусской власти хозяйственный, вот он, мне кажется, наименее, скажем так, в хорошем смысле этого слова, заражен идеями суверенитета и наибольшей степени будет подвержен российскому месседжу, что, ребят, если вы уйдете, вы будете бедными. И поэтому единственный шанс для вас сохранить статус-кво в имущественном плане — это быть ближе к России. Mm-hmm. Вот я бы на самом деле на месте там, белорусских патриотов и националистов больше всего переживал бы за эту часть белорусской элиты. Mm-hmm.
Ну, вы говорите про силовиков, про умовных, так сказать, Макея. Ну, ясно, что, скажем, одна справа, когда ты министр замежных справ, ты там наместник министра замежных справ, ты едешь в Брюссель или в Вашингтон, сустракаешь с вице-президентом, с другими министрами. И другая справа, когда, так сказать, твой потолок, это принести шоколадку у Москве на Арбатскую площадь, так сказать, до начальника управления МЗС в Москве, как пройти, так сказать, завтра на прием до этого чиновника. Тут питания нема. Региональная элита, у какой ступени вы ведаете настрои? Ну, я так разумею, что вы меж, конечно, за ними сутыкаетесь, але вот нема у вас такого анализа, да, по этих людях?
Я мало общаюсь с региональными чиновниками, если честно. Те, с кем я общаюсь, есть такие люди, они молодые, и они действительно не смотрят на мир через призму «мы часть русского мира». А поэтому за молодую часть белорусской региональной элиты я бы тоже поручился. Правящая элита, я имею в виду. Но социология, которая у нас была до недавнего времени, показывала, что больших различий в пророссийскости между Западом Беларуси и Востоком Беларуси нет. Есть некие, скажем так, очаги такого чуть более распространенных пророссийских настроений. Это действительно Витебск и это Минск. В Минске больше пророссийских людей по сравнению, к примеру, с регионами Беларуси, по сравнению там, с Брестом, с Гродно, даже с Могилевом. Но в Минске же и больше проевропейских белорусов. То есть Минск — это место таких более поляризованных оценок в плане геополитики. Но если мы рассуждаем об элитах, конечно, было бы здорово иметь какие-то исследования, чтобы об этом рассуждать. Это ужасно недоисследованная область белорусской вообще государственной машины. Региональные чиновники, мы этих людей не видим, они не публичны, мы не знаем, они серые в номенклатурном смысле, они не проявляют себя как политические фигуры, они проявляются как такие сугубо технократы, конъюнктурщики даже в каком-то смысле. И вот здесь важно понимать, что ключевое отличие белорусской номенклатуры, как мне кажется, до сих пор от украинской, к примеру, номенклатуры в том, что страх и дисциплина, основанная на этом страхе, она в их сознании доминирует над всеми остальными политическими лояльностями, пророссийскостью или пробелорусскостью, или и так далее. И это я веду к тому, что в случае какого-то острого конфликта между Минском и Москвой, Если в Минске до тех пор будет находиться власть, которую эти люди считают легитимной, я имею в виду местные чиновники, не если, к примеру, БНФ возьмет власть в результате какого-то чуда, да, или националисты белорусские возьмут власть, а в таком случае возможны, да, такие донбасские сценарии, условно-крымские, но если эти люди будут считать власть в Минске легитимной, то, мне кажется, боязнь этой власти, боязнь ослушаться ее, боязнь быть записанными в диверсанты, она будет доминировать даже в Витебской области над какими-то такими более глубинными лояльностями русскому миру и тем, что они смотрят с утра до вечера российское телевидение. Мне кажется, что белорусский тип чиновника — это такой тип чиновника, боящегося Минска, в первую очередь. В отличие от чиновника Донецкого, для которого, как только в Киеве меняется власть с наших на не наших, моментально Москва становится более близким центром притяжения. И в этом был во многом залог успеха сепаратистов и российских военных сил в Донбассе и в Крыму. Так вот, очень важно, в каком состоянии тогда будет минская элита правящая, очень важно, какими будут, что называется, месседжи российской власти? Захочет ли она активно работать на раскол белорусской элиты или нет? Но что еще тут важно, что если белорусская власть к тому времени будет оставаться монолитной, то, мне кажется, в эпизоды вот такого накала белорусско-российских отношений произойдет скорее даже, возможно, обратный процесс. Вот эта номенклатура, которая иногда до дурного исполняет приказы из центра, она может стать даже катализатором неких противоречий белорусско-российских. Я приведу пример. Был случай в Слуцке пару лет назад, когда местный идеолог, просто потому что им довели указание, не будет георгиевских ленточек, ну, дошла до абсурда и начала срывать со школьницы. Там в какой-то школе был случай георгиевские ленточки. Она же это делала не потому, что она, там, я не знаю, белорусская бандеровка, да, или там она какая-то там антирусофобка какая-то, да, или антирусофобка. Да, просто было указание. В том-то и дело, что вот эта белорусская номенклатурная культура выполнять во что бы то ни стало приказ, она на самом деле может сыграть еще более плохую, такую очень злую на негатив, шутку. Да, злую шутку с... особенно учитывая региональное настроение, учитывая, что в Витебске действительно более пророссийские настроения. Поэтому я не алармист в плане белорусской номенклатуры в случае, если там не будет переворота в Минске, а переворота или революции или чего-то такого в Минске не предвидится. Я здесь на самом деле больше переживал бы за некомпетентность белорусской номенклатуры, которая может своими абсолютно неуклюжими шагами сработать на поляризацию общества. Потому что то, что происходит в Куропатах, это ровно обратная же сторона медали того, что произошло тогда в Слуцке, просто на гораздо большем масштабе. Когда этим чиновникам приходит приказ, они не осознают последствия своих грубых действий.
Теперешнее керівництво отсутнішає колькі-небудь такі цілісні погляди, цілісна концепція виходу Білорусі. Я уживу таку формулювку на режим, ну, самозабезпечення. Ну, немає тепер, звісно, ми розуміємо, немає тепер держави, які б забезпечили самі собі. Все це, ми живемо в часі глобалізації, все це взаємозв'язане. Але є певні позиції, по яких, так сказати, ну, Білорусь може себе відчувати, ну, вельми так дренно, коли, наприклад, ну, буде обрезана нафта, газа і так далі. Некі хоча б напрацовки, каб, саправду, випадку вже, ну, погаршення відносинів з Москвою, да, вот гэтай мяжи, ну, тільки що не до анексії, не було б того, що ми називаємо економічний колапс, ці, так сказати, соціальний там вибух.
Ну, здесь я, наверное, скептик і пессимист. Нет, в сьогоднішній білоруській власті я не вижу вообще стратегічного мислення, і, по крайней мере, из-за того, что как она устроена, из-за того, что она даже в отличие от российской власти, она очень вертикальна и заточена действительно на одного человека, и остальные чиновники мотивированы, и остальные группы влияния, условно говоря, они мотивированы не на то, чтобы предлагать свои идеи развития страны, а на то, чтобы подчиняться общей линии партии и приспосабливаться к ней. Именно из-за такой довольно... Вот это, собственно, самый главный минус авторитаризма, или такого персоналистского авторитаризма, в том, что это подавляет любую здравую инициативу. Экономика, она существует всегда, просто люди живут беднее. Вот в чем дело. Бюджет будет хуже наполняться. У людей будет меньше, у властей будет меньше денег для того, чтобы давать людям какие-то, затыкать какие-то дыры бюджетные. И вот из-за того, что самый главный сегодня удар по белорусской экономике — это налоговый маневр в России. Из-за того, что он растянут по времени на 5-6 лет, это может стать таким историческим шансом для белорусской экономики постепенно избавляться от балласта, который будет умирать за счет вот этих вот дыр и бюджетных, которые будут появляться. И В этом смысле это немножко лучше, чем там одномоментное падение цены на нефть, которое сразу обрушает неготовую экономику. В Беларуси это уже несколько лет происходит. Госсектор сокращает свою занятость, и сегодня экономисты независимые белорусские говорят о том, что в частном секторе работает уже около 45-50% рабочей силы по сравнению с 30% 10 лет назад. Если этот процесс, ну, немножко ускорившись, но будет продолжаться следующие 10, там, 5-7 лет, то на выходе мы будем иметь экономику гораздо более приватизированную, гораздо более по факту просто с умершим госсектором и с абсорбировавшим вот эту вот рабочую силу частным сектором. Часть людей уедет. Но эта экономика, мне кажется, она будет чуть гибче по сравнению с сегодняшней. Но так или иначе, мы, экономика просто привыкнет к жизни с дорогой нефтью, с дорогим газом, с отсутствием таким, как сегодня, российских рынков. Но я не предвижу апокалиптических сценариев отключения российской нефти, отключения российского газа, потому что даже Украина, воюя с Россией, не дошла до полного отключения российского нефти и газа из России. Она сама отказалась от российского газа, и сегодня там по нефти Россия тоже отключает от нефтепродуктов. Но я к тому говорю, что Россия, конечно, там агрессивная страна, но она не устраивает экономических блокад странам, с которыми она не воюет. Ну, это все-таки за гранью, в некотором смысле, даже добра и зла для сегодняшней путинской России. И поэтому я думаю, что вот сокращение и такое экономическое удушение белорусской модели сегодняшней, оно будет плавным. И это в каком-то смысле может оказаться историческим шансом для страны.
Дякую. Сегодня на «Свободе» с вами был политический оглядальник портала «Тутбай» Артем Шрайбман и я, Сергей Навумчик.
Сегодня на «Свободе». Каждый будний день, четверть годины про актуалии дня, подеи у Беларуси и свете. Вольная гуторка перед вольным микрофоном. Сегодня на «Свободе».
Эфиры «Батьки и дети». Журналисты разных поколений обмерковывают выклики часу. Что меняется, а что застается неизменным.
В эфире «Свободы» вы слушаете подкаст «Батьки и дети». Разом со мной мои коллеги Ганна Соус. Добрый день, Ганна.
Добрый день.
И у Минску Артем Мартынович и Виолетта Савчиц. Добрый день.
Привет, Аня.
Добрый день.
Тема, про якую я сьогодні пропоную, ну, ее можна так назвати «Паролі поколінняў». Один мой знайомий викладчик в університеті казав, що годами, десятигоддями, в своїх лекціях він мав звичку пригадувати некі цитати, фрази з агульновідомих текстів, ну, скажімо, з Булгакова, з Ільфа і Петрова, з Хемінгуея. І ці цитати відігравали роль, ну, своїх особливих таких паролів. Я свой, я вас розумію, ви мене розумієте, ми з вами, так би мовити, одної криві. Але поводлі його годов, ну, може, 10-15, аудиторія перестала розуміти ці паролі. Тобто, от він кидав якусь цитату там з Булгакова, не просите там нікого, все дадуть. А люди робили дивные в очи, ну, хорошо, как сказать. А что, а при чем это в уголе? Про что это? И аудитория, молодевая аудитория, просто не разумела его пароли, его поколения, его эпохи. А вот у теперешнего молодого поколения, ну, добро, вот это старые, как бы не ведают пароля молоди, а у молодого поколения есть некие свои пароли, и откуль яны? Это что? Это цитаты с сучасной литературы, там, заходней, белорусской, российской, это интернет-мемы, это цитаты с фильмов. Виолетта.
Так, я думаю, новыя паролі гэта і ўсё, што вы сказалі, і цытаты, і мемы, і кіно, літаратура. Адзінае, што часта старэйшае пакаленне скардзіцца, што маладое пакаленне быццам бы не начытанае. І тут ёсць нюанс, бо маладое пакаленне, яно ўсё-такі больш нагледжанае і наслуханае, так бы мовіць. І зараз усё вельмі хутка змяняецца са з'яўленнем інтэрнэта. То бок мемы жывуць тыдзень, месяц. Ну, то бок усё вельмі хутка змяняецца. А што датычна літаратуры, ну, не сакрэт, што чытае людзей усё менш і менш. Таму я думаю, што гэта хутчэй такая больш для інтэлігенцыі пароль.
Артём, а як вы откажете? Вот ці ёсць на агул такие пароли? Вот коли Виолетта каже, что они там живут, я не ведаю, день, тыдень, то их нават трудно назвать паролями. Люди просто как бы гэтые словы уживают, а может, нават и не уживают, какие-то вот мемы, какие-то мульки. И коли они так хутко живут, то ці можно вогуле вот их назвать паролями?
Я думаю, што ёсць тыя, якія жывуць хутка, і тыя, якія жывуць доўга. Напрыклад, там музыкальная мелодыя з другога «Тэрмінатару», яна пазнавальная, і яна можа быць апрацавана сучаснымі дыджэямі нейкім чынам, але і будуць пазнаваць. Так? Так же і з усялякімі паролямі і мемамі. І людзі чытаюць літаратуру, я думаю, у любым пакаленні была некая праслойка грамадства, якая не чытала кнігу. Так? То і зараз адзінае, што яна можа быць большая. Я недавно бачыў недзе надпіс такі на сцяне: «Бродскі, вярніся са сценаў назад кнігі». Вось, то бок ёсць, і пісьменнікаў там кідаюць на тыя ж мемы некія выразы. І яшчэ нешта адзінае, што можа быць вось у топ, у сярод самых папулярных з'яўляецца не заўжды самае якаснае.
Ганна, вот Артём уже сказал вот эту важную тему, пригадал, как бы социальных поделов. Вот тому моему знакомому выкладчику, ну вот ему сдавалось, что это некие супольные пароли. Але это были супольные пароли его выкладчика студентами, людьми с, ну, уже не сконченной высшей эдукацией. А вот, умовно кажучи, для работяг там с Шабанов, за Утазу, некая там, ну, не ведаю, по кем звонит звон, тенью Васюки, Тянушка пролила олей. Может быть, и тогда это был набор слов, они ничего не означали. Хотя, с другой боку, скажем, 12 креслов, они еще в СССР были экранизованы. Постсоветский час, скажем, Майстер и Маргарита, люди могли почуть что-то оттуль. И вот я памятаю, как многие стушки в СССР, скажем, «Кавказская полоница», «Бриллиантовая рука», «17 мгновений весны», ну, яны разлетались на цитаты по всей краине. Скажем, «17 мгновений весны» навод спородила целую серию анекдотов про Штирлица. Але вот ці гэта были супольные пароли для всех.
Я скажу, что это наша такая агульная советская спадщина, это та литература, якая была перакладзеная на рускую мову, якую мы чыталі, і той абмежаванае кола кнігаў, аўтараў, фільмаў, якія глядзелі ўсе, выбор быў не такі вялікі. І цяпер адбываецца, ну, і са старэннем і сыходаў пакаленняў яна проста, ну, просто знікне з часам, так, але адбываецца яе і пераасэнсаванне. Напрыклад, вот знакамітае кіно «Белае сонца пустыні», так, раней все казалі, за дзяржаву абідна. Але ось уже для беларусаў там паўстае пытанне, за якую дзяржаву ім абідна, дзеля чаго ім абідна, так. Ці, напрыклад, вот таксама пераасэнсаванне кожны год, вот на Новы год адбываецца вот у рускамоўнай такой прасторы фільмаў знакамітых, ну, такіх меладрамаў, «Москва слезам не верыць», ці там «Іронія судьбы» з лёгкім парам, там «Москва слезам не верыць», ну, Гоша, это уже так не то, что кожная женщина, как бы, все житё чакая, и такая, это, так бы, мара яя. Это вот, ну, так вот тлумачится с учасного пункту гледжения. Психопат, как бы, неудачник, сексист таких с комплексом неполновартостности. Некоторые речи застаются вечными, але уже просто напомню, вот той же Ильфа Петров молодейшему поколению мало зразумелы, бо мало зразумелы гэтые сюжеты, гэтые фразы. Я сама не один раз была сведкой, коли старейшие люди так, ну, не будто, на вот, поблажливо ставіліся да моладзі, казалі, ну, як таны вы не разумееце фразу «грузіць апельсіны бочкамі». Чаму яны абавязаны ведаць гэтую фразу? Яна ўжо ім ні блізкая, ні з іх рэальнасцю, ні з чым. Ну, калі з бацькамі, можа, яны паглядзелі яшчэ гэты фільм, то сучасныя пакаленні не абавязаны глядзець гэтае кіно, будуць створаны іншыя шэдэвры, і яны будуць на гэтых кодах такая, як бы, вот, ну, такі натуральны працэс для кагосьці крыўдны, магчыма, так, і ёсць падстава паздзекавацца, а вот ён не разумее, што гэта, ну, так і яго не разумеюць, старэйшага чалавека у пэўных іншых кодах, які малады чалавек ведае, там Гарри Поттера, калі ён недзе працытуе, там некі вобраз дасць, напрыклад.
Артём, Віолета, у мяне да вас пытанне, вот, можа быць, вам даводзілася как-то сустракаць людзей вот той катэгорыі, пра якую я скажу, і я маю на ўвазі вайскоўцаў, і я маю на увазе абсолютно культовую для их книгу в советские часы, якія там генерала до солдата, все ведали, все цитовали, это «Бравый солдат Швейк». Это каждый советский войсковец, так бы мовить, для него это было, ну, это было певное Евангелие. И вот, до речи, недавно Ганна брала интервью у Павла Якубовича, ну, он не служил в войску, он служил во внутренних войсках. И вот он там пригадал со Швейка, так сказать, что все шло добро, покуль не вмешался генеральный штаб. Вот досвід я просто ведаю по своему батьку, який так само все життя прослужив войску. Вот приклад Якубовича. Вот теперішні войсковці, молодые и немолодые, для них такий ж культ Швейка? Артем?
Я думаю, что уже не. Ось, як би, мені подається, у їх ніякі свої коди. Тим більш, була така штука, коли це було популярно, так, ви слушно сказали, для совєтських військовців, так? Тобто зараз уже кільки годів Совєтського Союзу нема. І я думаю, що ось ці всі ніякі приколи, вони вже локальні. Тобто в Україні там будуть своє, у Росії своє, у Білорусі своє. І це нормально абсолютно.
Ганна, а ваш досвід коммуникации, скажем, со старейшим поколением, тем, может быть, не со старейшим поколением, людей, которые имели дочинение до армии, для них Швейк вот это как бы культовая штука?
Не мела просто дочинение, не мела такого досвіду, але мой брат не войсковец и противник войсковой дисциплины и всего Швейка цитовал и ведал, и заховывая на вас книжку с картинками, так я для его поколения, он 74-го года народжения, эта книга так само культовая и цитуется разом вот с Ильфом и Петровым так само.
А зараз уже про социальность, про социальные подделы, але уже вот в сучасном свете, бо сдавалось вот с приходом интернета, социальных сеток, как бы гэтыя барьеры повинны были быть разбураны. Потому что, умовно кажучи, в советские часы, там, ну, скажем, интеллигенция все-таки там читала, умовно кажучи, там, Булгакова, Стругацких, ну, а люди, что называется, инших профессий, так сказать, могли их просто не читать. Теперь в социальных сетках крутятся все, в социальных сетках, и вот накольки вот эти мемы, скажем, ну, например, той же додаток «Карл», те колишний мем «Привет, медведь», дико популярный несколько годов тому, та же албанская мова, так званая, яны агульные для всех, умовно кажучи, для работяги и для интеллектуала, які вот пасвятся в социальных сетках, те не. Віолетта.
Я не думаю, що тут справа у соціальних адрозненнях у сенсі доступу до інформації, бо зараз уже амаль у кожного є там телефон, ці доступ у соціальну сетку. Тут справа у жаданні розуміти гэты паролі і гэты мемы, розбиратися у їх. Тобто ти можеш виключитися, вийти там у digital detox і просто бути паза гэтай уключеністю.
Артем, а як би ви сказали, вот ці юсники агульные, вот я кажу, мульки, фішки, меми, вот як некалькі годов тому був, наприклад, «Привет, медвед».
Абсолютно так. Я думаю, що абсолютно ёсць, і гэта пазнавальна у незалежності там от ніка соціального статусу. Це не впливає. Чалавек може працаваць ким заўгодна, да, і при гэтым быць начытаным там, а може выкладаць ва універсітэце і при гэтым абмяжоўвацца толькі сваёй навукай, свою галиной, так. Тобок, ну, все, наприклад, для всіх буде познавальна там пісня «Три черепахи», там, колишнього НРМ, так. Я її ведаю, мені подається, любий робочий на заводі. Ну, ось цалком. Це така штука, якою за мяжою там під гітару всі будуть співати. Ну, і в Білорусі так само. І ніяк соціальний статус не впливає.
Вот Артём уже начал говорить про уласно белорусские пароли, народженные ци белорусской историей, белорусской литературой и белорусской сучасностью. Вот вы, Артём, сказали, пригадали про «Три черепахи». Пару год тому, до речи, вот был, мне, например, запомнился флешмоб «Распранайтесь и працуйте». Молодь сдымалась распранутая на працовных местах. И вот и навод зараз гэтая, як бы вот гэты мем, он лунае, его прыгадывают нават Лукашенко сам, недавно выступаючы, як бы адрефлексаваў гэта, что да, что вот грамадства на это адреагавала. А якія яшчэ вот беларускія паролі можна прыгадаць, і вот ці разлітаюцца на цытаты творы, скажем, Бахарэвіча, Марціновіча, ну, хаця б пэўных колах. Ці наагул вот это знікае, гэтая культура гульні там цытатамі, мемамі? Ганна, як вы меркуеце?
Я думаю, она, конечно, не такая распаўсюджаная. Вот я один прыклад провела, не буду я его расшифровывать, ШОС. Это угу. такая вот беларуская з'ява, якая з'явілася, якая вот даволі, ну, шмат гадоў жыве, пакуль не памерла. Хаця вот іншая назва бацька, так, калі гаворыць пра Александру Лукашэнку, ў Беларусі, мне падаецца, ну, практычна не выкарыстоўваецца, магчыма, першыя гады прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі, але вельмі актыўна жыхарамі суседніх краінаў, там у Расіі, ва Украіне Лукашэнку бацькам называюць, нават журналіста, а людзі не называюць, так? Ну, ці это вот, мы, не называюць, напрыклад, беларусы Парашэнку порахам, а украінцы называюць, там, ці Сакаш Вілі Міхо. Так, так, ёсць такія мемы для ўнутранага і для знешняга карыстання.
Віолетта, а якія б вы назвалі, вот, можа, набор нейкіх беларускіх, так бы мовіць, вот, мемаў, мулік, такія, якія, як бы, ну, довольно шырока, скажам, распаўсюджаныя, і якой прыроды яны в асноўным?
Ну, я думаю, што яны вырашаны, уласна, ў Беларусі, гэтыя мемы, напрыклад, ёсць, і тыя, якія жывуць ўжо гадоў 10, за сільную працвітаючую Беларусі, напрыклад, ці на па 500, з апошняга жоўтыя вазы. Але вось мне цікава, вы прыгадалі, што Лукашэнка сам перасэнсоўваў, рэфлексаваў гэты жарт пра распранаць работаць. І гэта такі прыклад метамадэрнізма, калі мы жывем у час пост-іроніі, новая шчырасць па-іншаму, калі, напрыклад, ёсць такі спевак Александр Саладуха, так? І слухаць яго калісьці гадоў, напрыклад, яшчэ 5 таму маладзейшаму пакаленню было зусім зашкварна, напрыклад. А зараз гэта і ёсць ужо пост-іронія, калі на модных там вечарынках уключаюць Саладуху, і гэта ўжо, ну, ідзе такое перасэнсаванне, то бок гэта жарт над жартам.
Дарэчы, тое, што вот вы сказалі, мне вельмі нагадала канцэпт мастака Артура Клінава адносна вот этого старого менскага сталінскага ампіру. Бо, скажем, напрыканцы 80-х, на пачатку 90-х, это ўспрымалася як поўны адстой, як, ну, настолькі агідная, брыдкая. А Клінаў гэта перасэнсаваў. Клінаў это зрабіў, як бы, дакладней патлумачыў, чаму это стыльна, чаму это прыгожа. Дык вось не выключана, што і тут вот адбываецца вот такая гульня сэнсаў.
Тое ж самае і з жоўтымі вазамі ў Менску, якія стаяць на праспекце Незалежнасці. Спачатку ўсе абураліся, чаму жоўты, як гэта неэстэтычна, а пасля пачалося вось гэтае перасэнсаванне, флэшмоб, людзі пачалі ўжо посціць у сацыяльныя сеткі ці прапаноўваць на краўдфандынгу сабраць грошы на тое, каб перафарбаваць гэтыя вазы, ці проста ствараць нейкія мемы і прыкольчыкі.
Я не ведаю, ці добра гэта, ці дрэнна, але большасць мемаў створаны якраз вот Александром Лукашенком, и раздевайтеся и по 500, и крыштальный сосуд, так, и за процветающую Беларусь, як ты казаў, там, и вот этой коровы, не хочу слова уживать, голубятня, калісьці ён казаў, дачыненні да Еды Вестервелі. Вот, напэўна, больш за 60-70% мемаў, якія ходзяць, вот створаны такой багатай, каларытнай мовай 25-гадовага прэзідэнта Беларусі.
А яшчэ часам гэтыя мемы нараджаюцца рэчаіснасцю, ну, не самім Лукашэнкай, а проста беларускай рэчаіснасцю, ну, напрыклад, аўтазак. Гэта ўжо мем, над ім ужо смяюцца там, да, як бы, гэта ўжо такі, ну, антыбрэнд нашай краіны.
Ну, а вот якія яшчэ вы маглі, Артём, прыгадаць вот такое, што, як бы, доўгажывучае, і прычым вот чыста беларускае, таму што, ведаеце, вот калі скажу, скажем, брать анекдоты, то мне вот здаётся, что значная частка из них, в том лику и про Лукашенко, это ремейки альбо советских, альбо сучасных российских. А вот такое, что вот только белорусское и чего замежники на вот не разумеют, потому что, например, то же распранайтесь и працуйте, ну вот скажи ты русскому, покажи русскому, а что, а у чем тут, у чем фишка? Он просто не зразумее. А у белорусов это на раз, два, три, что называется.
Ну, такого хапае. Шуфлятка, наприклад. Я не ведаю, кольки живе гэты мем, что человеку з Россией тяжко патлумачыць, что гэта такое. Там у любой незразумелой ситуации капай бульбу. Так само, чисто белорусская фишка, по-моему, такая.
Згушчинка, наприклад, Глыбоцкая, Цергачовская, гэта ж просто война. Ці драники з цибулей гатаваць трэба, альбо без.
Ці Гродна, Гародня, ці Городня.
Мы ее рассказали, что ну, мало белорусских анекдотов, власно, и все они из большего это пераказ, переасенсование больше ведомых анекдотов. Ведаю я один анекдот, який, Максима, власно, белорусский, или он таки крыху жорсткий. Давайте расскажу.
Ну, давайте, пожалуйста.
В нашем эфире у вас анекдот про то, как едет Александр Лукашенко со своим кероуцем по белорусских вёсках, сустракается с людьми. И вот на хуткости великой, на Мерседесе, они приезжают по центру одной вёски, и там свинья бегала, и забили эту свинью. Ну, выехали они за межи вёски. Лукашенко просит кероуца спыниться и каже, ну, ты ведаешь, не прихожа. Вот будут люди говорить, проехал Лукашенко, свинью забил. Может, ты сходи, попроси пробачения, может, заплати, что тебе пообяцаешь, что еще свинью иншую привезем. И застався сам Лукашенко в машине, а кероуца пошел в вёску. Нема его долго, вот под вечер вертается, вяскоуцы идут. Побач з ім там такі шчаслівы, абдымаюць яго, цалуюць, развіталіся, сеў кіроўца ў машыну, той пытаецца, а ў чым справа, што так цябе так доўга не было і чаму так цябе все так цябе все любілі. Ён кажа, ну, заходжу я ў цэнтр вёскі, гляжу, стаяць людзі, і такія злыя, і такія вельмі да мяне недабразышлівыя. Я падыходжу і кажу, я кіроўца Лукашэнкі. Яны становяцца яшчэ больш злыя. Я тады кажу, забіў свінню.
Ясно. Ну, я не ведаю, да, речи, все-таки, как бы, какое походжение анекдотов про вот этого анекдота, але мне сдается, что все ведают анекдот, вот абсолютно докладно он про Лукашенко. Это знакомитый, коли Лукашенко размовляя с Путиным в Кремле, и раптом у него телефонный звонок на мобилку. Он говорит, Владимир Владимирович, почекай крышечку. То ничего не разумею. Лукашенко берет мобилку, включает и начинает казать. Добрая, кепская, кепская, добрая. Путин в полном гроге, что называется. Ну, прос 5 хвилин Лукашенко выключая мобилку и каже, вот бачишь, Владимир Владимирович, на вот бульбу без меня перебрать не могут. Вот это абсолютно белорусский анекдот, потому что вот такой, как бы, такой дикий контроль над всем, что отбывается в Украине, что отбывается в господарце, но он не властивый ни Путину, ни иншим диктаторам. Такой анекдот не мог быть про Сталина, например. А вот это, саправды, абсолютно белорусский анекдот, абсолютно про Лукашенко. Коллеги, а вот вы пригадываете какие-то такие анекдоты, ну вот, где зразумело, что это только про Беларусь? Виолетта.
Да. Уласна, беларускія анекдоты, якія я сустракала, гэта пра беларусы, які терпіць. Напрыклад, анекдот пра тое, як павесілі беларусы, ён там два дні вісеў у пятлі і не памёр. Яго запытваюцца, як так здарылася, і ён адказ. Ну, першыя два дні душыла, а потым прывык. То бок, гэта пра стэрэатыпнага беларуса, які терпіць.
Ну так, и на гэты конт так само вот у сувязі з Зеленскім можна прыгадаць абсалютна выдатны жарт беларускай каманды вясёлых і вынаходлівых на каком-то там конкурсе, значыць, калі, значыць, яны кажуць, што ў Менску паставілі ў адрозненне ад Брюсселю помнік непісуючаму хлопчыку. А чаму ён не пісае, ён терпіць?
Вот, так што гэта таксама сапраўды такі вельмі своеасаблівы і вельмі нацыянальны анекдот. Артём, а ваш, так бы мовіць, вот вы какой-нибудь такой анекдот можаце прыгадаць?
Ну, вось так адразу не, але я думаю, што ў нас зараз хапае жартаў, якія там, ну, не назавеш анекдотамі, але гэта смешна. Ну, я б тут мог прыгадаць тое ж «Давай пока», напрыклад, Алеся Пілецкага, якое, ну, яно смешнае, хаця гэта не анекдот, і там таксама, як бы, абыгрываецца наша рэальнасць, наша рэчаіснасць, ну, вельмі іранічна, і па гумары не саступае там прадуктам з іншых краінаў абсалютна.
Вы слухалі падкаст «Бацькі і дзеці». У ёй ім удзельнічалі я, Юрый Дракахруст, і мае калегі Ганна Соус, Артём Мартынович і Віолетта Савчыц.
У эфіры «Бацькі і дзеці». Журналісты розных пакаленняў абмяркоўваюць выклікі часу, што мяняецца, а што застаецца нязменным. Радио «Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. На День Перемоги мы едем у Кареличи до краязнавцы Олеся Самца. У нашай краіне штогод выдаецца больш за 1000 беларускіх кніг. Некаторыя збіраюць шумныя прэзентацыі, некаторыя застаюцца незаўважанымі. Летась у выдавецтве «Вараксін» у серыі «Памяць і сумленне» выйшла кніга краязнаўца з Карэлічаў Алеся Самца «У пошуках ісціны». Кніга, прысвечаная дзейнасці першай беларускай кавалерыйскай партызанскай брыгады і яе камандзіру Дмітрію Денісенку. Гэтая кніга непрафесійнага гісторыка кажа пра вайну значна больш за многія шматтомныя працы гісторыкаў афіцыйных. Мы гутарым са спадаром Самцом у ягоным карэліцкім доме.
Тады, як я пачаў збіраць матэрыялы пра тое, што тварылася тут у час Другой сусветнай вайны на тэрыторыі Карэліцкага раёна, то я выявіў такія факты, праглядаў нават і ацэньваў, як вучаць у школах настаўнікі гісторыі вышэйшай катэгорыі і што пішуць пасля гэтага вучні. Вучаніца, вот мне трапіла сачыненне вучаніцы варанчанскай сярэдняй школы, выпускнога класа, значыць, на тэму перамогі ў вялікай айчыннай вайне. І што яна піша? Я як трошкі чалавек ведаю, што тут адбывалася на тэрыторыі таго карэліцкага раёна, дык я жахнуўся.
Что там?
Як пачытаўшы. Ну, напрыклад, што там так яна піша? Вот яна вот піша, ну это не яна, як я пасля ўжо даведаўся, як я ўжо пачаў па тэлефону размаўляў з настаўнікам гэтай вышэйшай катэгорыі, яе настаўнікам, то па сутнасці ён сам напісаў. А падалі на рэспубліканскі конкурс, як гэта вучаніца напісала. Пішу, што вот у Карэліцкім раёне загінула падчас вайны 38260 чалавек. А калі адкрыць кнігу «Памяць Карэліцкага раёна», то там напісана, што на канец 40-го года ў Карэліцкім раёне пражывала 37 тысяч з хвосцікам. Разумееце? Нават столькі людзей не жыло на тэрыторыі раёна, колькі яна напісала. Гэта адзін факт. Напрыклад, ужо ўстаноўлена, і ніхто не будзе адмаўляць, даследаваннем ваеннай пракуратуры і прызнаны ваенным злачынцам Денісенка, якого яны тут ушаноўваюць як героя, што ён забіў Семянцова, другого командира партизанского отряда, забил невинного, ни за что. Это признано военной прокуратурой.
А как его ушановывать?
Ушанование проходит праз районную газету «Полымя». Почал это ушанование, як не прикро, народный письменник Беларуси Ян Кабрыль, написавший у 46-м годе оповесть «Неманские казаки», яких только там фактов не приводится, сумных, фальш-фактов, можно сказать. И это подается там, как героизм этого Мицка. Например, что с-под Баранович ему у лес везли на Лебоцкую пушту, как там и свинью, якую вот немцам трассу, а вот партизанам там человек, как бабки свечечки ставили, там, як ішли в церкву за Міцьку, за героя. Далі, значить, там такі факти приводять. Стяг одна жінчина ховала у дупле, хоча це встановлено по документам Національного архіву, що Вашестик Марія з вёски Скоричі, і він уже там пише Шестик з вёски Кринки, недокладності такі є. Ну, короче,
а стяг я нахавала?
І, дать, був такий випадок. Ну, по крайній мере, коли глядять документи Національного архіву, то є таке. То я знайшов такий документ.
Алесь Самец сам син белорусского партизана, тому обвинувачивать его у очарнительстве партизанского руху не выпадае. Ён хоча одного, на перший погляд немагчымага, каб у карэліцкім музеі побач с фотоздымками героев было и описание усяго их боевого шляху.
Вот там на стене у музея, значит, на одной стене висят герои, партизаны, ну, командиры, комиссары там и все. А побач на соседней стене, и они сместили фотографию Серафимовича, это был комендант мирской полиции. И под низом, под ним, под этим фото, смещены такие надписи. Серафимович Кат, який забил семью Криницких, написано. Вот это полная информация, что он был комендантом мирской полиции и забил. А Денисенко Чумаченко, есть в документах Национального архива, есть, где он и признается, там, где особый отдел его допытывал, что он признается, так, я дал загад и сам расстрелял. Там написано все это есть. Документ, вот, приведите это приклад, что расстрелял семью, по сути, и спалил семью Черноцких. Вот это будет правдива полная информация. Нехай, я уже и шел на то, нехай висят их портреты под постами, что это командир партизанского отряда. И он там спалил мост, коля сервячи, на уши там спалил мост, удельничал в боях там, там, сям. И в конце спалил, зарабил, по сути, хатыню, вёсцы Воронше. 4 человека спалил, это, хотя суда над ним не было. Ну не было суда. Это так само проблема. А чему не осуждены? Чему не осуждены за это? Сам факт есть в Национальном архиве, но не осуждены. Али факт таки был. Денисенко забил Семенцова. Военная прокуратура расследовала. НКВД проверку робила в 49-50 году. Так само все. Доказано, что он забил. Чему не судили Денисенко в 49-50 году? Потому что он схлусил, сказал, что он забил по загаду барановицко-партизанское излучение. Командир барановицко-партизанского излучения эту информацию подтвердил, что по загаду барановицко-партизанского излучения. Это хлусня. А хлусня заключается в том, что забил Денисенко Семенцова у Снежни 42-го года, а барановицко-партизанское излучение только у Красовику 43-го года возникло. Прошло 4 месяца. Еще не было тут Чернышова. Значит, хлусня. Выкрутился. Не судили. Після 87-го года сестра забитого приехала з Пермської області, з Урала, у 87-го года. Так само звернулася в прокуратуру Білоруської воєнної округи. Так само зробили проверку. Знову признали, і він признався, що він забив. Але в 53-му році відбулася така амністія була, яку називають Берієвською. І він попав під цю амністію 53-го года. Знову з-під суда вислизнув. От так і жив до 88-го года. Человек, кров невинных особов на его руках. Суда не было. А вот тут как раз и питание, а чому не судили? И на сегодняшний день, хоть бы морально как-то, хоть бы тихенько сняли эти портреты, в фонды заткнули. А когда вы пишете, что полная информация про эти особы, так подайте эти факты из Национального архива, это ниоткуда. Ну не осуждены, а лишь факты такие были. Не мной это придуманы, эти факты.
Пенсіянер Александр Самец замест таго, каб глядзець футбол па тэлевізары ці корпацца на градах, як на працу ездзіць у Нацыянальны архіў Беларусі. Са шматлікіх гадзінаў працы ў тым архіве і нарадзілася ягоная кніга.
Працуючи там, в этом архиве, конечно, я думаю, что Национальный архив, и они трапили эти все документы из архива Института партии в 93-м году оттуда. У меня такая думка сложилась, что перед тем, как передать в Национальный архив, там, видать, частку документов этого архива, частка документов была знищена. Альбо, коли не знищена, значит, где-то они лежат в архиве КГБ. До якого, на жаль, на сьогоднішній день доступу нема. І ті питання, які, шмат питань, у яких у мене от такие вот сложились пытания, то я не могу отказать, потому что закрытые архивы. И это вельми кепско. В Литве открыли, на Украине открыли архивы. А чему в Беларуси не открыли? Книга эта я читал и отчувал за спиной, что у меня стоят, и каждый мой рух, каждое мое слово будет под пристальным вниманием. И тому в эту книгу я включил только те факты, которые подтверждены документами альбо с Национального архива Республики Беларусь, альбо письмовыми свідченнями удельников партизанского руху, вот Хельмонова, Раковича, Лейки, альбо свідков там жихаров вёсок, с якими я сустракался, якія записаны на диктофон, на відео, подтверджено это вот, записано, я пишу, со слов Раковича, с дзённика Хельмонова, Национального архива, ніякай выдумки. Хотя мне шмат подавали фактов розных и страшных таких, что тут творилось на территории Карелицкого района, але я не мог включить это в книгу, тому что я кажу, что давайте запишем вас на диктофон альбо на відео, альбо дайте письмовое подтверждение, люди боятся до сегодняшнего дня. Вот эти факты не увойшли. Ну, например, вот, я чул, вот, когда я объезжал этой вёске Карелицкого района, то мне казали, вот есть таки, был таки партизан Герман, який переразал полонным самоховцам, полицаям горлы. Один рассказывает, другие, я не мог включить. Я говорю, так вы давайте мы вас запишем, вспомины и вы расскажете. Не, под видео я не буду, под диктофон я не буду. Ну, так вот, на что тогда говорить? Я и писать про это не буду. Але, працуючи с документами Национального архива, я звернул увагу, что там был, рассказывали про, як, про быт партизан. И там был такий абзац, что так уже узненавидели этих немцев, эту полицию, что партизан Герман зарезал ножом шестерых полицаев. Во, это уже подтверждение, это из Национального архива. И тогда я только мог смело написать эту книгу, подать этот факт. Полонных полицаев. Тримали они, вот им взяли в полон, значит, завели в лес, там яма была, в яму их. И он туда, значит, опускался и резал их ножом.
Ужо амаль не засталося живых сведкаў тых падзей, таму с кожным днём усё больш каштоўнай становіцца менавіта праца ў архівах таких падзвіжнікаў, як Алесь Самец.
Мы можам назваць чалавека героем у поўным сэнсе гэтага слова толькі тады, калі прааналізаваць яго поўнасцю дзейнасць, усе яго факты яго дзейнасці, абапіраючыся на дакументы Нацыянальнага архіва, успаміны жыхароў, сведак, удзельнікаў гэтага партызанскага руху, поўны, дзе што ён тварыў і ўсё і як. І тады можам сказаць, што гэта геройскія былі ўчынкі, ён рызыкаваў сваім жыццём, ён не баяўся, значыць ён герой. Але калі гэты герой, такія факты ўсплываюць, што гэта Денісенка, ён і сам піша ў сваіх успамінах, значыць, заехалі яны, значыць, у вёску Любанічы на хозаперацыю, яшчэ называлі хозаперацыі бамбёжкай, на запасіць прадуктаў сабе на зіму. І у яго на вачах, у гэтага героя Денісенкі, двое партызан яго атрада згвалтавалі жанчыну у прысутнасці мужа. І от ён успамінае, што забілі і мужа, забілі і жанчыну згвалтаваную эту у вёсцы Любанічы. І ён піша, я тады не мог вышэй стаячаму камандаванню далажыцца пра гэта, бо я яшчэ тады баяўся, што мяне таксама могуць забіць. А гэта адбывалася ў яго ночы. Вот герой. Ужо гэта дастаткова.
А ён не пакараў тых партызан, якія згвалтавалі?
Нідзе ў архіўных дакументах, щоб ён іх пакараў, не знайшоў. Каб ён пакараў, так ён бы і напісаў, што пакараў бы. А так ён піша, што я нікуды не паведамляў пра гэты выпадак, і ўсё, на гэтым сышлося. Вот і герой.
Як ты думаеш, калі будзе агучана праўда?
Адказ на гэта пытанне я ўжо шукаю, ну, можа, гадоў каля 20. Можна сказаць, тады, як выйшла кніга «Памяць Карэліцкага района». Калі я прачытаў пра гэты выпадак, калі Денісенка, значыць, застрэліў другого камандзіра партызанскага Семянцова. І от адтуль я пачаў это шукаць, і да сённяшнього дня я шукаю, і не магу знайсці. А людзі адміраюць, Все, а где институт истории? Чем они там занимаются? Попытал, какими темами они занимаются. А у них тема такая, вот Криворот, например, тема. Взаимодействие партизанских формирований России и Беларуси. Я не веду, с его пункта глядения, может, это важнейшая тема, чем тема партизанских репрессий. Я ж не могу навязать свою думку им. А на сегодняшний день шведки отмирают, все. И никто этим конкретно не занимается. А кроме краезнавца, я верю, что на эту тему пишет Илья Копыл, Хурщик Виктор, там пару публикаций обла, Данилов профессор, и все.
На 9 травня, як завжди, загримять на всіх вулицях советские песни, молодые и задорные комсомольцы наденуть новенькую советскую форму, у тым ліку и НКВД, а шматликие самодейные коллективы весело запяють про раскудрявый клен зеленый. Напевно, у гэтых людей никто в сям'ї не загинул. У эфиры «Радио Свобода» мы с вами были в гостях у краязнаўцы Алеся Самца. С вами был Змітер Бартосік. До новой встречи. Простыдень.